истинная марсианская культура наконец переживала свое коллективное сотворение. Да, и это замечательно. Но это не пиковое переживание. Здесь было неподходящее для восторгов место. Пожалуй, здесь слишком сильна тень прошлого. На вершине Олимпа все выглядело по-старому. Небо было таким же черным и звездным, перетянутым пурпурной лентой вокруг горизонта. Марина рассказывала, что вокруг безмерного края вулкана построены гостиницы для паломников, обходящих вершину по кругу, а в кальдере имелись другие убежища для красных скалолазов, которые почти все время жили в этом мире пересекающихся выпирающих скал. Майя считала такой образ жизни странным, особенно в нынешние времена на Марсе. Такая жизнь не для нее. Гора Олимп слишком высока, а потому слишком сильно погрязла в прошлом. Это не то место, где она могла испытать то переживание, которого искала. Впрочем, здесь ей выпала возможность обстоятельно побеседовать с Нергалом на обратном пути в Одессу. Она рассказала ему о Шарлотте с Ариадной и их заботах, а он кивнул и поделился некоторыми из своих приключений по необжитым районам, здорово иллюстрировавшим прогресс в ассимиляции. «В итоге мы победим», — предсказал он. «Марс стал полем битвы между прошлым и будущим, и прошлому сейчас хватает сил. Но будущее — это то, куда мы все идем. В нем присутствует некая неумолимая мощь, и нас будто затягивает вперед. В последнее время я уже почти чувствую это». Говоря это, он лучился счастьем. Затем он достал их вещи с верхних полок и поцеловал ее в щеку. Весь стройный и крепкий, он уже шагнул к выходу. «Мы же продолжим работать в этом направлении, да? Я заскочу к вам с Мишелем в Одессе. Люблю тебя». После этого она, разумеется, почувствовала себя лучше. Пусть это было и не пиковое переживание, но путешествие на поезде с Нергалом подарило возможность поговорить с самым неуловимым из уроженцев, который был для нее как любимый сын. Но когда Майя вернулась с Олимпа, ее снова стали донимать психологические события, как называл их Мишель. И с каждым разом, после того, как что-то подобное происходило, он становился все более озабочен. Психологические события начинали пугать даже его. И Майя видела страх Мишеля, как он не пытался казаться спокойным. Неудивительно, что он напуган. Эти события, как и прочие, подобные им, случались у многих из его престарелых клиентов. Антивозрастная терапия, очевидно, не помогала людям хранить воспоминания своего непрерывно удлиняющегося прошлого. А когда прошлое ускользало от них год за годом, и воспоминания слабели, охват событий постепенно расширялся до того, что людей даже приходилось помещать в лечебные учреждения. Или, в противном случае, они умирали. В институте первопоселенцев, в котором Мишель по-прежнему продолжал работать, с каждым годом оставалось все меньше членов. В каком-то году даже умер Влад. Когда это случилось, Марина и Урсула переехали из Ахерона в Одессу. Надя и Арт тогда жили в западной части города вместе с уже взрослой дочерью Никки. Даже Сакс Рассел снимал там квартиру, хотя большую часть времени до сих пор проводил в Да Винчи. На Майю эти переезды влияли как хорошо, так и плохо. Хорошо, потому что она любила всех этих людей. Ей казалось, будто они специально собираются вокруг нее, и это тешило ее тщеславие. И видеть их лица было для нее огромным удовольствием. Она помогала, например, Марине и Урсуле пережить потерю Влада. Казалось, Урсула и Влад всегда были настоящей парой, хотя Марина и Урсула... В общем, трудно было сказать, как была устроена их шведская семья. Как бы то ни было, от нее остались лишь Марина и Урсула, очень близкие в своем горе и во многом напоминающие те однополые парочки молодых уроженцев, которых часто можно было встретить в Одессе, мужчин или женщин, что с умиротворяющим видом шли по улице, держась за руки. Поэтому она была счастлива видеть их двоих, как и Надю или кого-либо еще из старой компании. Но ей не всегда удавалось вспомнить события, о которых они говорили, как о чем-то, чего нельзя забыть, и это ее раздражало. Еще одна разновидность «жамэ вю», ее собственная жизнь. Нет, лучше сосредоточиться на настоящем. Работать над уровнем воды или освещением спектакля, просто засиживаться в барах с новыми друзьями с работы или даже с незнакомцами. И ждать, что однажды наступит просветление. Саманта умерла, а за ней Борис. Впрочем, между их смертями прошло года 2 или 3, но все равно, после долгих десятилетий, на протяжении которых никто из них не умирал, казалось, что все случилось очень быстро. На похоронах собравшиеся держались как могли, но тем временем вокруг сгущалась тьма, словно к обрыву подрывался черный шквал с Геллеспонта. Народы Терры продолжали самовольно посылать людей и высаживать их на Марсе. ООН по-прежнему сыпала угрозами. Китай и Индонезия внезапно начали наступать друг другу на глотку. Красные катажники взрывали объекты все более бессистемно и безрассудно, приводя к гибели людей. А затем взобрался по лестнице Мишель и скорбно сообщил.
«Илья умер».
«Что? Нет, он нет!»
У него была аритмия сердца.
«О, Боже!»
Майя не видела Илью несколько десятилетий, но потерять еще одного из первой сотни, потерять возможность снова увидеть его застенчивую улыбку — нет. Мишель говорил что-то еще, но она его не слышала, не столько от горя, сколько от потери внимания или от скорби по самой себе.
«Это будет случаться все чаще и чаще, да?» — спросила она наконец, когда заметила, что Мишель пристально на нее смотрит.
Он вздохнул.
«Возможно».
И снова большинство выживших из первой сотни приехало в Одессу на церемонию прощания, которую организовал Мишель. Там Майя многое узнала об Илье, в основном от Нади. Покинув Андерхилл, он переехал в Лассуиц и участвовал там в строительстве крытого города, а затем стал специалистом по гидрологии водоносных слоев. В 61-м находился вместе с Надей, пытаясь восстанавливать сооружение и при этом остаться в живых. Но в Каире, где Майя видела его мельком, он отделился от остальных и не сумел уйти в долины Маринер. Тогда они посчитали, что он погиб, как Саша, но оказалось, что нет. Он выжил вместе с большинством каирцев. После мятежа перебрался в Сабиси и снова стал работать с водоносными слоями, держа связь с подпольем и помогая превратить Сабиси в столицу полусвета. Какое-то время он прожил с Мэри Данкел, а когда ВПООН закрыла Сабиси, они вместе переехали в Одессу. Он был там и на 50-летнюю годовщину. Тогда Майя, насколько она помнила, и видела его в последний раз. В тот день все русские в их группе произносили длинные тосты. Затем он расстался с Мэри, как она сама сказала, и переехал в Сензенина, где стал одним из лидеров Второй революции. Когда Сензенина объединился с Никосией, Шеффилдом и Каиром, образовав союз Восточной Фарсиды, он поднялся выше, чтобы помочь разрешить ситуацию в Шеффилде. А затем вернулся в Сензенина и стал работать там в первом независимом городском совете, постепенно став одним из корифеев этого общества, как и многие другие члены первой сотни в других городах. Он женился на девушке Нисее, ее семья из Нигерии, у них родился мальчик. Илья дважды летал в Москву и был известен как комментатор российских видеоканалов. Незадолго до смерти он работал в проекте бассейна «Аргир» вместе с Питером, занимаясь выкачиванием нескольких крупных водоносных слоев под горами Харит, таким образом, чтобы не нарушить рельеф поверхности. Его правнучка, которая жила в Каллисто, была беременна. Но однажды на пикнике на насыпи Махола он провалился, и спасти его не удалось. Теперь от первой сотни осталось 18. Хотя Сакс, единственный из всех, утверждал, что нужно было прибавить еще 7, учитывая возможность того, что группа Хироко также осталась в живых. Майя считала это фантазией, принятием желаемого за действительное. Но, с другой стороны, Сакс не был склонен к подобному мышлению. Так что, кто знал, может, действительно группа Хироко где-то скрывается. Уверены, они были только в 18. И самый молодой из них, Мэри, если не считать Хироко, исполнилось 212 лет. Самой старой — Энн. 226. Самой Майе сейчас 221 год, что казалось явной нелепицей. Но новости Земли в самом деле сообщали, что сейчас шел 2206 год.